Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на научный лекторий «Кредо-эксперта». Тема сегодняшней встречи – поставщики его императорского величества двора «Эйнем» – товарищество паровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений. 175 лет со дня основания проведет лекцию лектор, главный хранитель музея Святой Царской Семьи Виктория Михайловна Калмыкова. Здравствуйте, Виктория Михайловна.
Здравствуйте.
О чем сегодня будет лекция?
Сегодняшняя лекция проходит в рамках цикла лекций «Поставщики Его Императорского Величества двора». И сегодня мы будем говорить об одном из поставщиков. Это Фердинанд Эйнем. Это кондитер, один из ведущих кондитеров Российской империи. Ну, если быть очень кратким, то речь пойдет о знаменитой фабрике кондитерской «Красный Октябрь». Так она известна сегодня.
Она связана как-то с уральской столицей?
Ну, все кондитерские фабрики современные, безусловно, связаны с нашим городом. Но если посмотреть в дореволюционный период, то кондитерская лавка Эйнема была у нас в городе, в Екатеринбурге. Туда, конечно, связано.
Будут ли лекции летом?
Пока не планирую, все может быть. Я приглашаю всех в зал, и лекция, думаю, будет интересной и вкусной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Рады вас видеть здесь. У нас очередной научный лекторий, кредо-эксперта, дверь опытному. И сегодня главный хранитель нашего музея, Виктория Михайловна Калмыкова, прочитает очередную лекцию из цикла «Поставщики его императорского величества двора». И я бы сказала, что это одна из тех лекций, которая называется «Вкусная», потому что она о производителе известном, производители кондитерских изделий Фердинанде фон Эйнем. Я думаю, что это будет интересно и достаточно вкусно. Так что приятного вам вечера. Но сначала теория, практика, потом. Пожалуйста. Ой, вы поставили кружку. Я сейчас принесу кружку, если будет возможность,
пожалуйста. Ну что ж, здравствуйте, уважаемые гости. Я снова рада вас видеть в этом зале, на нашей лекции. Да, сегодня я долго думала, был выбор, какую тему поставить в мае. Ну, понятно, что прежняя тема была частично связана где-то там с Днем Победы, но в этом месяце мы открыли выставку в нашем музее, посвященную 120-летию со дня рождения цесаревича Алексея Николаевича. Конечно, день рождения в августе, 12 августа, но открыли мы в мае, чтобы побольше людей увидело эту выставку. Летом, ну, кто-то уезжает, людей меньше приходит, поэтому открыли пораньше. Ну, а раз выставка о цесаревиче, о мальчике, какими бы статусами он не был награжден и наделен, все-таки это был ребенок, не доживший до своих 14 лет. Поэтому, конечно, я склонилась в сторону такой более детской, что ли, темы, более вкусной темы. Я буду говорить о поставщике его императорского величества двора, а значит, о человеке, которого знала царская семья, знала это предприятие, знала это производство, и дети в царской семье, безусловно, любили эти продукты. Надо сказать, что вообще дети в царских семьях имели последнее слово в вынесении решения по присвоению звания поставщик его императорского величества двора, особенно в плане кондитеров. Ну, во-первых, дети все видят острее, они видят несколько иначе, если. А уж когда это касается чего-то очень приятного, вкусного, то, конечно, слушали детей. Так вот, господин Эйнем, оказывается, был известен не только в семье Николая II, но и в императорских семьях, предшествующих, и в семье Александра III, и Николай II с детства знал это имя, и в семье даже Александра II. Так что вот длительная такая деятельность
скандинавские кондитеры. Наверное, сегодня нам тоже будет интересно услышать всю эту историю. Ну, начать я хочу вот с чего. Я еще хочу обратить внимание все-таки на само название. Я не просто имя поставила в название, а вот еще и в кавычечках название самого предприятия. Товарищество паровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений. 175 лет со дня основания. И вот так совпало, что да, действительно, в этом году можно отмечать 175 лет этому предприятию. Это предприятие существует по сей день, и вы его все хорошо знаете. И не буду уж там до конца молчать, вы прекрасно понимаете, о чем пойдет речь. Речь пойдет о кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Так мы ее сегодня знаем. И, конечно, продукцию этой фабрики мы очень любим. И, ну, наверное, ни один праздник не обходится, в общем-то, без этих продуктов. Почему, собственно, эта фабрика успешна по сей день? А вот именно потому, что, ну, понятно, новые технологии, новые рецептуры, какие-то там новшества. Да, это все понятно, но преемственность, наверное, в данном случае это главное. И то, что на фабрике, как и на всех советских кондитерских фабриках, сохранили рецептуру, ту дореволюционную, и сумели применить, реализовать ее на современном оборудовании, это заслуга, да, современных фабрик. И даже в военное время, в тяжелое постреволюционное время, все сумели сохранить. Между прочим, до сих пор многие люди, особенно в Москве, эту фабрику так и называют «бывшая премия». Они так и называют ее вот так, как она звучала. А «Красный Октябрь», ну, подразумевают. Ну вот, давайте начнем вот с чего. Начнем мы оттуда, издалека. В 1882 году в Москве состоялось такое, произошло выдающееся событие. Всероссийская художественно-промышленная выставка. Таких выставок на весь 19 век всего было две. Всего. Одна вот в Москве в 1882 году и следующая в Нижнем Новгороде в 1896 году. Так вот, московская выставка проходила в специально построенных павильонах на огромной территории, на знаменитом Ходынском поле. Ну, Ходынку мы знаем по той самой трагедии, которая там разыграется в 1896 году, в дни празднования восхождения государя-императора Николая II на престол. А вообще, это было место, где проводились подготовки к параду. Манежные занятия, как их называли, хотя не манежи, а вот именно на открытом воздухе. Да, там репетировали конный строй, там репетировали прохождение полков. Это не очень удобная площадка, потому там лучше вырабатывался шаг. Это неровная такая местность, что, кстати, станет причиной трагедии в 1896 году. Но сегодня вот об этом торжественном событии, да, в 1882 году здесь были построены, вот видите, такой план наверху, вот такие вот прямо специальные павильоны, целый городок такой был построен. Да, в основном это деревянные постройки, их потом уберут, но они вот были построены красиво и достаточно качественно. В этом парке были даже такие закусочные разного рода рестораны, чайные, где можно было и отдохнуть, и покушать. Были беседки, веранды, где можно было скрыться от солнца и отдохнуть немножко. Вы видите, что даже подъезжали дилижансы. Ну, то есть, вот, все было сделано по самому высшему, на самом высшем уровне. Так вот, на этой выставке были представлены сотни и сотни российских предприятий со своей продукцией. Начиная от самых крупных, тяжелопромышленных предприятий, до легкой промышленности, до пищевой промышленности. Ну, постарались представить все предприятия всех отраслей экономики. Выставку посетили десятки тысяч людей. И, конечно, царственные особы тоже не проигнорировали это событие. И эту выставку посетила лично государыня императрица Мария Федоровна, супруга Александра Третьего. Она прибыла туда, посмотрела абсолютно все павильоны, она была там целый день. Ей показали абсолютно все, что было здесь представлено. И, конечно, ей преподносили в каждом практически павильоне разные подарки. Разные дары от каких-то предприятий. Все к этому готовились. Так вот, когда она посещала кондитерские ряды, кондитерский павильон, то получила массу разных коробок, конфет, изделий кондитерских. Безусловно, это только успевали уносить в повозки. А вот один подарок ее просто поразил. Она получила букет. Букет в очень красивом оформлении и цветы. Там были сделаны из шоколадных конфет. Ну, то, что мы на сегодня, в общем-то, знаем, у нас это тоже практикуется, тогда это действительно было новшеством. И на обертке, на упаковке этого огромного букета была надпись «Ренан фон Эйлен». Вот тогда Мария Федоровна, по крайней мере, точно впервые услышала это имя. И больше оно не исчезало из царских покоев, и царская семья начала заказывать напрямую, без всяких там посредников, продукцию у этого производителя. Какова же история, собственно, производства Эйлена? С конца 18 века в Петербурге были распространены немецкие булочные, кофейные магазины. Это все было европейским веянием. Ну, если сейчас пройти по Санкт-Петербургу, да и по Москве тоже, вы, наверное, в центре города, ну, по крайней мере, в Петербурге точно, по Невскому, если гулять, с трудом, да это не с трудом, вообще невозможно избавиться от аромата кофе и выпечки. Там на каждом углу, почти в каждом доме есть кофейни, есть какие-то там пекарни и так далее, и так далее. Это очень привлекает людей. Хочешь, не хочешь, но вот прям вот зайдешь. Ну вот в 18 веке, может быть, оно не совсем так массово было, но аромат кофе и особенно французских батонов, то, что мы сейчас багетами французскими называем, это точно было. Так вот, ну даже, вы знаете, если обратиться к Пушкину, у него есть интересная фраза. Он писал про одного немца, раннего булочника. Он писал так. «Не раз уж отворял свой, вас издаст». Даже Пушкин вот так вот написал, да. Здесь действительно немцев было много, и они вот таким бизнесом тоже занимались. Из Петербурга эта мода постепенно переходит в Москву, в другие крупные города, и даже в уездные города. Сразу забегая вперед, скажу, что вот, например, у нас в Екатеринбурге уже в самом конце 18-го, в начале 19 века была французская булочная. Так что это тоже сюда вот дошло. И кофе сюда также пришел искорить. Все было. Насчет французов-производителей и немцев-производителей в конце 18 века не скажу. В Екатеринбурге нет таких сведений, вроде бы их не было. А вот рижские предприниматели сюда в конце 18 века проникли. Да. Вот. Ну, а потом позже в Екатеринбурге будет кондитерская Эйлена, так же, как и других известных кондитеров российских. Надо сказать, что в 1846 году в Москве появился немец. Да никто его, собственно, не знал и не замечал, было ему всего 20 лет. По паспорту его звали Фердинанд Теодор фон Эйлен. Вот такое имя. Вот это вот приставочка «фон» обозначает баронский титул, ни больше, ни меньше. То есть это человек знатный, не нуждавшийся, так скажем, он мог бы спокойно и очень хорошо и в достатке жить и в немецких землях, но вот что-то привело его в Россию. Вообще по-немецки фамилия Эйлен, это русское произношение, вообще она произносится как «Айлен». И вот немец произнесет эту фамилию именно так. Ну, у нас это вот прижилось как Эйлен. Родился Фердинанд Эйнен 15 февраля 1826 года в прусском городке Бад-Бельце. Это местечко находится в 70 километрах от Берлина, недалеко. В семье священника он родился. Его детство прошло в пуританской среде, в очень строгом воспитании, в очень строгих правилах. Я бы даже сказала, жестких правилах. Надо сказать, что, ну вот, пример такой есть. Он известен, написан. В 1836 году мальчику было всего 10 лет, произошел вот такой случай, который, наверное, и повлиял, в общем-то, на выбор жизненного пути Эйнена. Вот это такая семейная легенда. Вот они ее рассказывали, даже публиковали. Однажды отец вообще строго проверял поведение детей, контролировал, даже проверял одежду детей каждый вечер, чтобы не было ненужных предметов в карманах, чтобы одежда была целой и не порванной. Ну, в общем, контролировал детей вот прямо по всем пунктам. И однажды в кармане Фердинанда он нашел кусочек шоколадной конфеты. Мальчик был очень строго наказан. Наказан настолько, что ребенок был обижен и даже отказался разговаривать с отцом. В пуританских семьях это недопустимо. В семье была проблема, серьезная проблема, ребенок не разговаривал, но для себя он сделал вывод. Я не просто буду их есть, эти конфеты, но дети встают на путь противостояния, такой борьбы. Я их не просто буду есть, а я их буду делать. И вот, видимо, вот так и выполнил свое решение в своей жизни. Он действительно делал конфеты, которые ели все, особенно в России, где таких строгих норм питания не было, не существовало в семье. Уже в 17 годах ребенок из, как я уже сказала, состоятельной, в общем-то, семьи, пошел и тайно работал подмастерьем. Он скрывал это от родителей и просто набирался опыта. Он был подмастерьем в кондитерской лавке мастера-кондитера Ариоли с итальянскими корнями. Эта семья была. И мальчик у них учился до этого ремесла. Несколько лет Фердинанд осваивал секреты, тонкости вот этого производства. И в 20 уже своих лет он стал истинным мастером. И даже в чем-то, в создании, например, шоколадной глазури, он превзошел своего учителя. А это уже говорит о том, что учили его хорошо. Надо сказать, что у Ариоли были родственники в Москве, здесь, в России. И именно мастер Ариоли посоветовал вот Эйнену уехать в Россию. Там хорошо платят, там нет такой конкуренции на кондитерском рынке. И Россия не избалована еще количеством шоколада, ну и вообще кондитерскими вот такими изделиями. И еще, Ариоли рассказал шепотом, потому что в Европе не принято было об этом говорить вслух. Дело в том, что это изобретение в Европе присвоили и считали своим, скрывая истинную родину изобретения. А изобретение это называлось вкусно и красиво, мармелад и еще пастила. Это изобретение российские. Изобретены эти вкусности были в 18 веке, в период правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Вот прямо середина 18 века. Французам это очень понравилось, и они это назвали своим продуктом. Пытались повторить, не получалось. Получалось что-то другое, тоже может быть и вкусное, и сладкое, и желеобразное, но не мармелад. А вот этот мармелад повторить не могли. И очень часто во французских, например, лавках под вывеской французские конфеты, французские желейные конфеты, вообще-то выдавался российский мармелад, привезенный из России. Даже вот на такие вот неправильности шли часто французы. Так вот, Ариоли рассказал об этом Эйнену, сказал, что в России умеют делать то, чего мы здесь не умеем. Теперь будет чему там поучиться, надо ехать туда. Ну, молодой человек, по сути, сбежал из семьи, бежал в Россию, чтобы осуществлять дальше свою мечту. Да, действительно, в 1846 году он прибыл в Москву с твердым намерением основать свое кондитерское дело. Он оставался русским подданным. Подданство российское Эллин не принял. Дело в том, что по российскому законодательству, по законам Российской империи того времени, запросто можно было жить с иностранным подданством и заниматься частным предпринимательством. Законы это разрешают. Так что все было, в общем-то, совершенно спокойно. Надо сказать, что Эллин сразу обратился к родственникам Ореоле, обратился к Марии Семеновне Ореоле, которая вот жила в Москве и имела небольшую такую очень маленькую кондитерскую лавочку. Он сразу же занялся производством пеленого сахара и сиропов. Для начала, чтобы войти на кондитерский рынок, он занялся вот именно этими продуктами. В 1851 году Эйвен снимает небольшую квартирку в доме Марии Ореоли на Арбате и здесь же нанимает помещение для устройства небольшой кондитерской, куда можно было бы зайти, выпить горячего шоколада и купить твердый шоколад. Дело в том, что на тот момент в Москве было уже много кондитерских. Они действительно были. Но лавка Эйвена сразу привлекла внимание, сразу пошли слухи, она стала пользоваться популярностью. Туда не просто забегали идущие мимо люди или дети, но подъезжали хорошие богатые кареты, потому что только в этой лавке, среди всех других в Москве, можно было купить, как в Европе, твердый шоколад. Вот обычный твердый шоколад, не горячий, не жидкий, не глазурь там какой-нибудь, а обычную плитку твердого шоколада. И это, конечно, было удивительно. Документально известно, что 28 августа 1851 года с прусского подданного Федора Карлова Эйнема, так его теперь будут звать, потому что отца его звали Карл Эйнем, ну и по-русски это будет Федор Карлович или Федор Карлов Эйнем, как тогда говорили, с него был взят налог за предпринимательскую деятельность в размере 100 рублей серебром. Это огромная сумма. Это очень малая сумма по тем временам. Это говорит о чем? О том, что объем его производства был очень даже не маленький. То есть уже хороший доход шел. В 1946 году прибыл в Россию, а в 51-м он уже легко платит годовой налог 100 рублей серебром. Некоторые такого дохода завод не имеют. А он налог так с дохода платит. Долгие годы, подтвержденные, как считалось, документами, датой начала бизнеса Эйнема в Москве, считался 1851 год. Во второй половине 1990-х годов упоминание об этом нашла в архиве тогдашний директор Музея истории шоколада и какао, есть такой музей в Москве, Людмила Нумерова. Ну, так и считалось долгие годы, что да, вот 1851 год, и фабрика «Красный Октябрь» даже вот там праздники, юбилей под эту дату подводила. Спустя 20 лет после Нумеровой исследователь Галина Ульянова работала над историей фабрики в архиве города Москвы и нашла документ, в котором упоминалось, что Эйнем действительно приехал в Москву в 1846 году. Когда Эйнем захотел переместить свою кондитерскую из одного дома в другой, он написал рапорт оберполицмейстеру, чтобы получить разрешение на это. А оберполицмейстер написал московскому генерал-губернатору. В общем, все не так просто было, да? Он написал, что есть такая кондитерская, и что Эйнем, прибыв в Россию, в 1846 году поведение и образ жизни хорошего и содержание сказанного заведения благонадежен. Открытое же им это заведение первоначально в 1850 году по дозволению Московской ремесленной управы. Упоминание о Московской ремесленной управе означает, что вначале Эйнем записался цеховым подмастерьем, по сути. То есть, в общем, вот таким вот ремесленником, да? А уже когда он достигает каких-то оборотов капитала собственного, то вот, собственно, вступает в третью гильдию купечества. И вот только тогда может самостоятельно просить деятельности самостоятельного предприятия.
На это меньше года не уйдет. А раз этот документ датируется 50-м годом, значит, Эльнер самостоятельно начал действовать уже в 49-м году. А раз так, то в этом году можно отмечать 175 лет со дня зарождения бизнеса Эльнера. Вот так по документам можно вычислить очень интересные даты и события. Вот это Эйнем, Фердинанд фон Эйнем. Конечно, фотография сделана уже к концу 19 века. Но вот если не знать, когда она сделана, кажется, что это вообще очень современная такая, вот уже вот такой вот 20 век. Вот так выглядел Эйнем. Немецкий вот такой вот тип лица. Человек был действительно увлечен своим делом. Это уж точно. Товар Эйнема сразу становится популярным уже к 1850 году, как я сказала. В это время Эйнем находит русских компаньонов, находит полковника Лермонтова, писателя, да, хотя русский, и коллежского секретаря Романова, которые дают ему начальный капитал. Ну, в долг сказать неправильно, потому что они стали компаньонами, а значит долгов будет распределен между им троим, да? Но деньги они вложили, конечно, приличные. И вот сразу же Эйнем снимает дом на Петровке, недалеко от Большого театра. Согласитесь, это центр города, это недешево. И вместе с компаньонами сразу устраивает там небольшую кондитерскую фабрику, которая выпускала 10 сортов шоколада. Вот вы сейчас, наверное, с налету даже 10 сортов не назовете. Марок может быть. А вот сортов. Так вот, кроме 10 сортов шоколада, эта маленькая фабрика выпускала еще и шоколадные конфеты, и пралине. Это, конечно, по тем временам уже было значимо. Когда исследовательница Галина Ульянова писала книгу о фабрике Эйнем, в музее предприятия ей показали пресс-курант, в котором были обозначены приоритеты Эйнема. Он писал следующее, там есть такая фраза. «Приготовлять шоколад необходимо из высших сортов какао по сходным ценам. Не употреблять низкие сорта какао темного цвета и дурного вкуса. Употреблять только белый сахар». Все, он для себя определил рамки. Это уже была платформа успеха, будущего успеха, да. Только качественный продукт, составляющий качественный, будет качественный продукт. Этот прескурант предлагал покупателям, как я уже сказала, 10 сортов шоколада, 5 сортов с ванилью и 5 без ванили, но с разным процентным содержанием какао. Шоколадные конфеты, как я уже сказала, очень разные. Более 18 различных сортов конфет. Пралине 5 сортов. Так что мне даже трудно представить, что это было, как это на вкус. Честно сказать, я в руках держала только одну конфету 19 века, целую конфету в фантике. Правда, она была уже такой, что ей, наверное, гвозди можно было забивать. Такая шутливая была. Это была ромовая конфета с ромовой начинкой. Как мне объяснили, называлась эта конфета «Руслан Людмила». И коробка, высокая коробка, прямо высокая коробка, многогранная, чем-то похожая по форме на коробку, вот как сейчас Екатерина конфеты, Петр Первый, вот такие. Вот такая вот была коробка, ее хранила женщина, которой ее будущий супруг подарил, ну, на какую-то там дату, на какое-то событие, еще до свадьбы. И она всю жизнь хранила. А умерла эта женщина на 98-м году жизни. Так что можно представить, какой консистенции была эта конфета более 100 лет. Действительно, не знаю, какой был вкус. И я, поскольку была ребенком, я попросила попробовать. Вот, она сказала, что это невозможно. Ну, понимаешь, что мне ее пилить, что ли, или вот что с ней делать. Вот, ну и побоялась, наверное, дать, и вообще ей надо было это сохранить. Вот, так что вкуса я не знаю. По цвету, да, очень похоже на современный, современный шоколад, шоколадная конфета. Даже без белого налета, вот как старый шоколад бывает, да? Совершенно нормальное такое изделие. Нужно сказать, что вот чтобы внести, ну, выражаясь современным языком, игровой рекламный момент, Эйтон каждому сорту шоколада сделал обертку своего цвета. Например, самый дорогой Пуэрто Кабелло, как назывался шоколад, красиво, да? Он был с тайной ванилью, кстати. Этот шоколад был упакован в палевую бумагу. Шоколад Каракас с двойной ванилью в голубую бумагу. Шоколад Мартини с двойной ванилью в зеленоватую. Гуяякиль с ванилью, просто с ванилью, одиночный ванилью, в розовую бумажку. В общем, по цвету фантика можно было уже как-то ориентироваться. И это было интересно и красиво. Кроме того, в мастерской недалеко от Большого театра по специальному заказу можно было делать лечебный шоколад, заказать, и там делали лечебный шоколад. Вот у нас сейчас лечебного шоколада, ну, как такового нет. Мы такое не покупаем. Хотя мы знаем, что в определенных случаях шоколад полезен. И мы знаем, насколько он помогал и помогает людям, несущим военную службу. И знаем, как этот шоколад был нужен во время войны.
В эфире радио «Воскресенье» прозвучала лекция в рамках научного лектория «Кредо Эксперта». Лекция о поставщиках Его Императорского Величества двора Эйнем. Фабрика шоколада, конфет и чайных печений. 175 лет со дня основания. Провела лекцию главный хранитель музея Святой Царской Семьи Виктория Михайловна Калмыкова. В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресенье».